эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В США идет подсчет голосов на президентских выборах, а в Тбилиси уверены, что результаты голосования никак не повлияют на стратегическое партнерство двух стран.
Термин «стратегический партнер» как раз означает то, что вне зависимости от того, кто возглавит администрацию, политика поддержки США в отношении Грузии не изменится.
Очередной ковидный антирекорд. Число новых случаев коронавируса, выявленных за сутки в Грузии, перевалило за 2000.
С сегодняшнего дня ношение масок стало обязательным повсеместно. В крупных городах школы перешли на дистанционный режим обучения, а детские сады закрылись.
В самопровозглашенной Республике Абхазия наблюдается снижение числа выявленных инфицированных.
Плата мы должны выйти рано или поздно. На территории конечная цифра населения, естественно. Мы не думаем, что мы пока до него выходим.
А в самопровозглашенной Республике Южная Осетия число ковидных больных увеличивается. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит мой коллега Демис Паландов.
Подсчет голосов на президентских выборах в США продолжается, и по оценкам ведущих американских СМИ, набрать необходимые для победы 270 голосов выборщиков пока могут оба кандидата. Сейчас кандидат от Демократической партии Джо Байден лидирует в Мичигане, Висконсине, Аризоне и Неваде. И если победит в этих штатах, у него будет ровно 270 голосов выборщиков, и он станет президентом. По мнению аналитиков, это, вероятно, самый простой для Байдена путь к победе. Но ясность появится не раньше четверга, когда Невада обещает дать новую информацию о подсчетах. Дело в том, что власти Невады объявили, что до 5 ноября приостановят обработку бюллетеней. Избирательная комиссия этого штата сообщила, что необходимо подсчитать голоса, присланные по почте в день выборов 3 ноября. Также необходимо завершить обработку протоколов, которые поступят по почте в ближайшую неделю, и разрешить спорные моменты, связанные с подтверждением личности некоторых проголосовавших граждан. В свою очередь, действующий президент США Дональд Трамп лидирует в Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и Аляске. Динамика в последние часы не в его пользу. Происходит то, что называется «красным миражом». Присланные по почте бюллетени поданы в основном демократами, и это сдвигает результаты в сторону Байдена. Впрочем, это не значит, что успех Байдену гарантирован, хоть в какой-то степени. Это лишь создает динамику в его пользу. Напомним, президент США избирается не прямым голосованием, а через структуру, известную как коллегия выборщиков, где штаты представлены пропорционально количеству их населения. Для победы кандидату необходимо набрать как минимум 270 голосов выборщиков, общее число которых 538. Еще одно голосование. Жители Пуэрто-Рико, не инкорпорированной территории в Карибском море, проголосовали на референдуме во вторник за вхождение в состав США на правах 51-го штата. За проголосовали 52% населения по результатам подсчета 88% голосов. На голосовании был задан вопрос, должно ли Пуэрто-Рико быть немедленно принято в состав США в качестве штата. Вариантов ответа было два – да или нет. Указ о проведении референдума подписал в мае губернатор территории Ванда Васкес Гарсет. Пуэрто-Рико была передана США Испании в 1898 году. Жители территории имеют американское гражданство, но не могут голосовать на президентских выборах и не имеют представительства в Конгрессе. Референдум о присоединении в 2020 году стал пятым с 1967 года. Решение о включении в состав США должен принимать американский законодатель. Послы Евросоюза договорились о введении санкций против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных граждан в Белоруссии, написал в Твиттере корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк. По его словам, им запретят въезд в Евросоюз, и их активы будут заморожены. Решение будет опубликовано 6 ноября в официальном журнале ЕС. 1 октября Евросоюз согласовал список лиц, ответственных за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных граждан Белоруссии. В санкционный список тогда попали 40 официальных лиц, кроме Лукашенко. МИД Беларуси заявил об ответных санкциях против Евросоюза, при этом указал, что не будет раскрывать их в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой. Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская заявила в интервью «Настоящему времени», что хотела бы максимальной поддержки белорусскому народу.
Эхо Кавказа. Новости.
Я бы хотела максимальной поддержки белорусскому народу. Я хотела бы, чтобы демократические страны обратили еще больше внимания на то, как ущемляются права человека в Беларуси, на насилие, происходящее в нашей стране. И чтобы об этом говорили и предпринимали всевозможные соответствующие меры.
Заявила Тихановская. США сегодня завершили процесс выхода из Парижского соглашения по климату. Указ об этом летом 2017 года подписал президент Дональд Трамп. В ноябре 2019 года Вашингтон уведомил ООН о начале процедуры выхода. Выход из Парижского климатического соглашения – одно из обещаний Трампа во время предвыборной кампании 2016 года. Тогда глава Белого дома заявил, что участие в нем США экономически невыгодно и чревато потерей рабочих мест, снижением зарплат, закрытием фабрик и сокращением финансового благосостояния американцев. Парижское соглашение по климату в декабре 2015 года подписали 197 стран. Цель документа – не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, которая завершилась в 19 столетии. Документ вступил в силу 4 ноября 2016 года. Ни одна страна не может выйти из него в первые 3 года. США стали первой страной, покинувшей соглашение.
Спасибо. Новости в пражской студии читал мой коллега Демис Паландов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Омарова. Переходим к главным темам. Пока Грузия спорит о легитимности результатов парламентских выборов, в Соединенных Штатах Америки выбирают собственное политическое будущее. Кто победил на выборах с президента США, пока не ясно. Как проходит подсчет голосов, какие штаты стали ключевыми для политических противников и как народное волеизъявление американцев отразится на Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
Подсчет голосов на выборах в США продолжается. Явного победителя нет. Все решат результаты из так называемых колеблющихся штатов. Пока лидирует кандидат от демократов Джо Байден, но отставание Трампа небольшое, и ситуация вполне может поменяться. Большинство аналитиков отмечает, что дела у Байдена обстоят хуже, чем ожидалось, а результаты Трампа, наоборот, превосходят ожидания. И сейчас, отмечает исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот, главное обеспечить прозрачный подсчет голосов.
Главное сейчас убедиться, что каждый голос учитывается. Мы все знаем о рисках. Существует вероятность того, что один из кандидатов может объявить о своей победе преждевременно. Или он может попытаться делегитимизировать некоторые аспекты выборов. Если мы все останемся приверженными принципам демократии, мы сможем добиться справедливого результата.
Оба кандидата в президенты США ожидаемо победили в большинстве штатов, которые традиционно симпатизируют республиканцам или демократам. Исключением стала исторически республиканская Аризона, отдавшая, судя по данным Associated Press, голоса Байдену.
Мы знали, что из-за беспрецедентного досрочного голосования по почте подсчет займет некоторое время. Нам придется набраться терпения, пока тяжелая работа по подсчету голосов не будет завершена. И она не закончится, пока не будут подсчитаны все голоса, все бюллетени. Но мы чувствуем себя хорошо. Уже есть предположение, что мы выиграли в Аризоне. Мы уверены в Аризоне. Это поворотный момент.
Заявил кандидат от демократов. Исход борьбы решится там, где процент поддержки слонов и ослов традиционно колеблется. Это Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Северная Каролина. Флорида, Техас и Огайо, тоже из колеблющихся, отдали предпочтение действующему президенту. Причем борьба за Флориду была крайне напряженной. В итоге Трамп довольно неожиданно для аналитиков получил большое количество голосов от испаноязычной общины. Впрочем, говорить об окончательных результатах пока рано. Процедура подсчета голосов может растянуться даже на несколько недель. В некоторых штатах пока даже не приступали к подсчету бюллетеней, поступивших по почте. И это, по мнению аналитиков, может стать козырем в рукаве демократов. Этот способ голосования использовали в основном сторонники Байдена, так как с легкой руки Трампа республиканцы заявили, что почтовое волеизъявление не вызывает доверия. Нынешний глава Белого дома уже успел заявить о триумфе и о намерении обратиться в Верховный суд для защиты своей победы.
Это фальсификация голосов американцев. Это позор для нашей страны. Мы готовились к победе на этих выборах. Честно говоря, мы действительно победили на этих выборах. Мы действительно выиграли эти выборы. Итак, наша цель сейчас заключается в обеспечении целостности на благо этой нации. Это очень важный момент. Это серьезное мошенничество в отношении нашей нации. Мы хотим, чтобы закон применялся надлежащим образом. Поэтому мы направим жалобу в Верховный суд США. Мы не хотим, чтобы они нашли какие-либо бюллетени в 4 часа утра и добавили их в список.
В Грузии, несмотря на то, что внимание граждан и политиков сосредоточено на собственных выборах, парламентских, тем не менее внимательно следят за событиями по ту сторону Атлантики. Официальный Тбилиси заранее абстрагировался от поддержки кого-либо из кандидатов, выразив надежду, что стратегическое партнерство между Грузией и США останется прежним, вне зависимости от того, кто займет овальный кабинет на ближайшие 4 года. При этом, по словам вице-президента НПО «Атлантический совет Грузии», бывшего посла Грузии в США Бату Кутели, для Тбилиси не имеет принципиального значения, кто из кандидатов окажется в Белом доме. Кутелия считает, что выборы в США для Грузии интересны не столько с точки зрения двусторонних отношений, сколько с точки зрения глобального политического вектора.
Термин «стратегический партнер» как раз означает то, что вне зависимости от того, кто возглавит администрацию, политика поддержки США в отношении Грузии не изменится. Тут вопрос больше стоит не столько, как изменится и изменится ли политика США в отношении нашей страны, сколько, к примеру, в отношении НАТО. Заявление Трампа о том, что Североатлантический альянс утратил свое значение, конечно, для многих тревожно. И критики часто говорят, что при нем США могут выйти из НАТО. Но в то же время мы видим, что именно благодаря давлению Трампа на партнеров по НАТО военные расходы альянса выросли на многие миллиарды долларов. Так что есть риторика, а есть конкретные действия. Несмотря на то, что многие обвиняют Трампа в пророссийских взглядах, именно он направил в страны, находящиеся под российской угрозой, оружие. И в этом ключе стоит отметить, что в своих предвыборных кампаниях Трамп и Байден соревнуются в том, кто из них более антипутинский. Так что все это очень интересно. Налицо абсолютно поляризованная картина и большая разница между риторикой и реальными делами.
При этом Бату Кутелия напомнил, что в США выбирают не только президента, но и Конгресс. И в этом плане для Грузии картина как раз благоприятная, так как, по предварительным данным, все конгрессмены, интересующиеся Грузией, проходят в Палату представителей и Сенат. Что до самих Соединенных Штатов, то, как отмечает американское издание National Interest, будучи воротами на Кавказ и в Центральную Азию, Грузия обладает стратегической значимостью. Связывая бассейны Каспийского, Эгейского и Средиземного морей, Грузия находится на пересечении энергетических потоков, ведущих из Каспийского моря на запад, а также в самом центре нового шелкового пути и торгового коридора «Восток-Запад».
Окруженная ирендитистской Россией, воюющими друг с другом Арменией и Азербайджаном, а также все более склонная к рискованным авантюрам Турции, Грузия является оазисом прозападной стабильности в весьма неспокойном регионе.
Издание констатирует, что географическое положение сделало Грузию эпицентром соперничества между крупными державами, и при любом результате президентских выборов США Белый дом продолжит политику поддержки Тбилиси. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Впервые число новых случаев коронавируса, выявленных за сутки в Грузии, перевалило за 2000. Пока в Минздраве заявляют, что ситуация полностью остается под контролем, ряд пациентов и представители медперсонала рассказывают о трудностях, с которыми они столкнулись. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Коронавирус у Эки Микеладзе подтвердился 21 октября. Поначалу она переносила болезнь относительно легко. Температура выше 38,5 не поднималась. Врач регулярно справлялся о ее здоровье. Эка вместе с родными, заразившимися от нее, лечились дома. Но на 11-й день состояние Эки начало ухудшаться. «Мне стало тяжелее дышать, появилась сыпь, стали опухать руки. Я очень испугалась. К этому моменту связаться с врачами было уже сложно. Много людей звонили в службу 112. Скорая приехала примерно через 3 часа. Около 3-4 часов они пытались найти для меня место в каком-нибудь госпитале. Но больницы перегружены и свободных мест не было. К концу они решили поступить так, поехать по больницам, чтобы оставить меня в какой-нибудь из них». Со второй попытки врачам скорой удалось определить Эку в клинику. Когда они приехали, там как раз выписывали пациента, и его место заняла Эка. В этой клинике она находится уже несколько дней. За это время, рассказывает Эка, она не раз наблюдала примерно то же, что прошла сама. К больнице подъезжают экипажи скорой помощи с тяжелыми пациентами, но принять могут далеко не всех. «Каждый день мы слышим, как подъезжают экипажи скорой, привозят пациентов. С этими пациентами приезжают их родные, пытаются добиться, чтобы их приняли, но физически не получается, потому что мест нет. Это продолжается в течение всего дня, и это очень тяжело слышать». О трудностях с определением пациентов в больнице ранее «Эху Кавказа» рассказывали и врачи скорой. Накануне, комментируя эпидемиологическую ситуацию в стране, глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что система эффективно справляется с введением выявленных случаев, а объявление локдауна в стране не планируется. Введение строгих ограничений, по ее словам, зависит от того, как будет вести себя вирус. Но пока предпосылок к этому нет. Впрочем, определенные ограничения все же были введены. С сегодняшнего дня ношение масок стало обязательным повсеместно. В крупных городах школы перешли на дистанционный режим обучения, а детские сады закрылись. Врач-инфекционист, директор Союза исследований здоровья Майя Буцашвили полагает, что системе здравоохранения становится все труднее справляться с ситуацией ввиду того, что стационары и медперсонал не были подготовлены к волне коронавируса соответствующим образом, что плохо контролировалось то, насколько люди и компании придерживались правил, действующих летом. Упущенное лето, а затем и предвыборный процесс, который, на ее взгляд, несмотря на определенные попытки, прошел также в условиях ковидных правил, все это и привело к тому, что происходит сейчас. За последние сутки в Грузии выявили 2295 новых случаев инфицирования коронавирусом. Самые горячие точки – Тбилиси, где было выявлено 989 случаев. Также Аджария и Имерети. В этих регионах зафиксировали по 387 случаев.
На этом этапе число активных случаев 15240. 4355 человек лечатся в больницах. Тяжелых пациентов у нас 569, большинство из них в Тбилиси и в Аджарии. К аппаратам искусственного дыхания подключены 238 человек. 2428 человек находятся в ковид-гостиницах. 8457 лечатся на дому.
Заявил председатель межведомственного координационного совета Александр Ходжеванишвили. За последние сутки скончались 19 человек, выздоровели 2537. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, хирург и член штаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алхаз Джинджолия заразился COVID-19 после того, как поработал неделю в Гудаутском госпитале. Несмотря на неважное самочувствие, он рассказал о том, какая ситуация в настоящее время в ковидном госпитале, а также прокомментировал статистику, которая в последние дни показывает снижение числа выявленных инфицированных относительно общего числа протестированных. С ним беседовала Елена Заводская.
Абхазцы ездили на работу в Гудаутский ковидный госпиталь. Как вы там работали? Расскажите, пожалуйста.
В составе Сухумской горбольницы отряда записался, да поехал. Нас где-то 20 было, может, чуть меньше. У нас были с горбольницы в основном в составе. Большая часть онкологии были девочки, с Кварчели были девочки. Распределяют по отделениям. Мои девочки все практически сразу ушли в реанимацию, там инфекционный корпус отдельно стоящий. Мы двое врачей попали в центральный корпус, ну а там уже во всех отделениях, реанимациях, везде пришлось процедуры, манипуляции. Я же в нормальной жизни хирургом еще когда-то был. И пришлось эти тоже применять некоторые манипуляции, тренировали легкие.
А что в ковидном госпитале с персоналом? Так же проблемно или стало получше?
Привыкли к трудности, понимаете? Сейчас процесс вот так с трудом идет, формирование этих постоянных бригад, худо-бедно движется. 5 бригад по 20 человек примерно должно быть. Одна резервная и 4 постоянно. Процесс идет, сейчас он худо-бедно к завершению подходит. Но сейчас открывают койки в Гаграх, открыли койки в Сухумской инфекционной, в Ачамчирах. Это тоже оттяжка кадра, вот эта заминка получается в своем роде. Но это решаемый вопрос. Сам гудаутский коллектив работает, девочки все устали, люди, конечно, все тоже. Когда устают, где-то сбои происходят, нарушения эпидрежима, я за них больше боюсь, что они могут сами себя заразить, не по внимательности, где-то что-то не доделаешь, устаешь, не заметишь, что совершенно такие тривиальные вещи, это обычный такой процесс.
С подачи кислорода палаты. Какая сейчас ситуация?
Наконец-то вот при нас как раз монтаж шел и закончен был, и запустили. Там наш врач-реаниматолог счастливый бегал. На 30% упало расходование кислорода. То есть это баллоны, это тяжесть. В сутки уходило 180-200 баллона. Вот на треть уменьшилось. Сразу качество смеси кислородной улучшилось. Счастья врачебному не было в эти дни и пределов. Сколько месяцев, не буду сейчас вспоминать, на это потрачено было.
Наблюдая больных с коронавирусом, заметили ли вы какую-то динамику? Может быть, меняется тяжесть течения заболеваний? Может быть, нет? Как по-вашему?
Не снижается тяжесть на одном уровне, там просто не надо судить по отдельным случаям. Все идет как по рельсам, ни вправо, ни влево. Есть и легкие случаи, достаточно много тяжело переносящих, в возрастных группах, в осложненных группах, диабетиков, у полных людей. Все, что говорили, вот так все и идет. Вот они бедные. Первые становятся жертвами. Снабжение нормальное, более-менее терпимо, все есть. Какие-то расходники, может быть, закончатся, но их тут же сразу организовывают. Удалось раздобыть дорогущий препарат, вот этот Актемра. Подавляет аутоиммунную реакцию организма. Если делается своевременно и по показаниям, довольно существенную помощь оказывали. С помощью Минздрава наш депутат-репатриант помог там приобрести в Турции, привезли. Это начали активно внедрять.
Средств защиты хватает? Костюмы есть?
Пока дефицитов я не видел. Я сам пользовался в день, несколько раз заходил, ни в чем не было сбоя.
Вот я посмотрела сейчас цифры, число протестированных, из них сколько ковид-положительных. Мы на какую-то плату вышли, есть у нас снижение. Вот.
Плата, мы должны выйти рано или поздно, у нас в итоге конечная цифра населения, естественно. Мы не думаем, что мы пока на него выходим. Где мы почти 200 в день выявлений, и потом бах, падает до 40. Тут надо разобраться в этом спаде четко. Так на плато не выходят, бабах и падает 2-3 раза. Входят ли в эту статистику гемотесты, входят ли сюда россияне? Каким методом тестируют россияне? У них экспресс-тесты, это тоже понять надо, насколько они адекватные. Вопросы могут к ним быть. Это все надо учитывать. Я вижу не только в больнице больных, а еще по городу и по телефону, на котором я живу просто все эти месяцы, сами понимаете, эти консультации и так далее. Я уже не говорю про моих коллег на горячих линиях, они еще в большем объеме консультируют. Сюда волна идущая оставляет за собой переболевших, выздоровевших людей. Да, к огромному сожалению, и погибшие, из которых тоже толком непонятно сколько. Статистика, это же не наша национальная тема вообще в целом. Так что тут статистика больше вопросов вызывает, чем ответов дает.
Это был Алхаз Джинджоли, депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, хирург и член штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Продолжаем тему. За последние сутки в Южной Осетии коронавирус выявлен у 63 человек. От инфекции скончалось еще двое пациентов в возрасте 67-68 лет. Таким образом, число летальных случаев достигло 14. Между тем, в детской больнице побывал президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Он отметил неудовлетворительную работу по организации лечения ковидных больных. Ирина Келихсаева расскажет больше.
За последние сутки коронавирус в Южной Осетии выявили еще у 63 человек, сообщает глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочева. Всего по республике от инфекции лечится 231 человек, амбулаторно, то есть по домам, 737. Накануне глава государства Анатолий Бибилов посетил красную зону детской больницы, которую переделали под ковидных больных. Бибилов пообщался с пациентами в отделениях терапии и в реанимационном отделении, врачами и, как пишут местные СМИ, жестко высказался по поводу низкого уровня организации работы в медучреждениях. Министр здравоохранения Георгий Точев отметил, цитата, «практически все больные с подтвержденной пневмонией, они получают лечение по заранее отработанным схемам. К сожалению, отмечается дефицит наиболее востребованных препаратов. Тот запас, который мы имели, по отдельным позициям иссяк». Конец цитаты. Кроме того, он добавил, что эпидемиологический всплеск может продлиться и 2-3 месяца. Ведомство обратилось за помощью в размере 19-20 миллионов рублей в Российскую Федерацию. Анатолий Бибилов на одном из правительственных совещаний поручил Георгию Точьеву увольнять врачей-дезертиров.
Вы все знаете, что ситуация с пандемией COVID-19, она остается сложной в республике. Соответственно, все действия, связанные с органами государственного управления, служб, которые предназначены для реагирования и борьбы с COVID-19, должны быть мобилизованы. Они, в принципе, сегодня мобилизованы, но, к сожалению, доносится такая информация. Это касается, в первую очередь, Георгия Феликсовича, Министерства здравоохранения Республики Южная Осетия, что некоторые медработники отказываются от выполнения своих непосредственных функциональных обязанностей по оказанию помощи в связи с болезнью заразиться COVID-19. Лично для меня это абсолютно непонятно. Считаю, что военный человек, который бежит с поля боя, является дезертиром. Считаю, что врач или медработник, который в данном случае бежит с поля боя в борьбе с COVID-19, тоже является дезертиром. Если уж врачи, медработники начинают бояться, то что говорить про простых людей?
Вчера же по социальным сетям стала распространяться голосовая запись одного из сотрудников красной зоны республиканской больницы, в котором описываются условия содержания больных, нехватка еды, кислорода, коек, лекарственных препаратов, многочасовой рабочий день в защитных костюмах, когда врачи работают на износ. Медик рассказывает, чтобы спасти жизнь задыхающейся женщине, пришлось одолжить и отключить от кислородного баллона еще одного больного. В красной зоне уже работают волонтеры, но их явно не хватает. Сегодня к людям, имеющим медицинское образование, обратились и представители общественной организации «Зеленая Лань», продолжает Залина Габаева.
Ситуация такая, что подруга у нас пошла работать волонтером, и она говорит, что очень большая нагрузка, и сегодня она заходит уже на третью смену. Собственно, так получилось, что она попросила помощи. Помоги им организоваться. Сегодня я написала вот этот вот пост. Ну, знаю, что в городе достаточно много медиков, которые по специальности не работают. Я написала о том, что есть же люди переболевшие, и девочки, которые не переболели, они находятся в красной зоне в совершенно ужасных условиях, потому что находиться вот в этих костюмах очень тяжело. Медсестры выходят на работу на 16 часов. Снять с себя этот костюм очень сложно, просто потому что надеваешь ты его чистый, а раздеваясь, очень важно соблюсти какие-то правила. Поэтому я написала о том, что если есть переболевшие медики, да даже если не медики, готовые помогать, давайте поможем.
По словам Залины Габаевой, она уже начала получать сообщения о готовности работать волонтерами. По договоренности с руководством Южной Осетии гуманитарную помощь медикаментами и кислородом обещала Северная Осетия. Для оказания помощи местным медикам прибыли российские специалисты из Санкт-Петербургского медицинского университета. На фоне пандемии все громче звучат упреки в адрес руководства республики, которое за несколько месяцев карантина не подвело, к примеру, к больнице кислородные сети. Сделать это министр здравоохранения обещал только к концу этой недели. Вызывает возмущение многочасовые очереди на прием к врачам или на прохождение теста. Одна из заболевших в беседе с «Эхом Кавказа» рассказала, что ей пришлось простоять в многолюдной очереди почти 4 часа. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В студии работает Амина Омарова. Краткий региональный выпуск представит Демис Паландов.
Госдепартамент Соединенных Штатов заявил, что парламентские выборы в Грузии были конкурентными. При этом в Вашингтоне считают, что зафиксированные в ходе голосования нарушения должны быть изучены и устранены. «Мы разделяем оценку ОБСЕ. Парламентские выборы в Грузии были конкурентными, и основные свободы были защищены, но обвинения в давлении на избирателей и стирании границ между партией и государством подорвали доверие общества. На погрешности и задокументированные нарушения должен быть дан ответ», — написал в Твиттере заместитель спикера Госдепартамента по европейским и евразийским делам Кайл Браун. Напомним, что после подсчета 100% голосов избирателей ЦИК Грузии заявил, что по пропорциональным спискам правящая грузинская мечта набрала 48,15%, а главная оппозиционная сила, блок «Единое национальное движение «Сила в единстве» — 27,14%. За ними следуют 7 партий с 3 или менее процентами, включая пророссийский альянс патриотов. Тем не менее, грузинские оппозиционные партии, получившие мандаты, приняли решение бойкотировать парламент 10-го созыва, так как считают, что результаты были сфальсифицированы в пользу правящей партии. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 381. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 19 пациентов. По данным правительства Грузии, вчера в стране зафиксировано 2295 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это максимальный показатель за все время пандемии. Число подтвержденных случаев достигло 46 817. Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 2537 и достигло 31170. В Тбилиси с 5 ноября закрывают все детские сады. Такое решение городское правительство приняло на сегодняшнем заседании. Как заявил мэр столицы Каха Каладзе, это вынужденная мера и связана со сложной эпидемиологической ситуацией в городе. В Южной Осетии вчера было проведено 167 исследований на COVID-19, из них 63 теста показали положительный результат, сообщила главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочеева. По ее словам, всего в медучреждениях Южной Осетии от коронавируса лечится 231 пациент, в детской больнице РММЦ 149 человек, в инфекционной больнице 44, в районных медучреждениях 38 человек. Ранее глава Юго-Осетинского Минздрава Георгий Тотчеев сообщил о тяжелой ситуации с распространением коронавирусной инфекции и указал на дефицит наиболее востребованных лекарств. «Тот запас, который мы имели, по отдельным позициям иссяк», — отметил он.
Спасибо. С новостями был Демис Паландов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Грузинская мечта намерена лишить государственного финансирования партии, бойкотирующей работу парламента. Такими методами правящая сила пытается образумить оппозицию, которая в знак протеста отказалась от депутатских мандатов. С подробностями из Тбилиси Ираклий Арагвелидзе.
Идею лишить госфинансирования партии, которые отказались от мандатов, огласил исполнительный секретарь грузинской мечты Ираклий Кубахидзе. Он не исключил использование этой меры в случае продолжения бойкота со стороны оппозиции.
Логично утверждать, что если партия отказывается пользоваться привилегиями, предоставленными ей и ее избирателями, она не должна получать никаких других привилегий, связанных с выборами и мандатами, в том числе по линии государственного финансирования. В связи с этим, конечно, было бы хорошо внести соответствующие изменения в законодательство, согласно которым, если партия будет отказываться от мандатов, она должна отказаться от государственного финансирования.
Заявил Кубахидзе. Тему развил спикер парламента Арчил Талаквадзе. У оппозиции есть время на раздумье. Спешки в этом вопросе не будет, пообещал он.
Налогоплательщики ожидают, что оппозиционные партии будут осуществлять парламентский контроль за правящей командой и правительством. Соответственно, мы будем следить за общественным настроением, понаблюдаем, как будут относиться граждане к этому вопросу, после чего вернемся к его обсуждению.
Оппозиция проигнорировала угрозы мечтателей. Единственный комментарий прозвучал от председателя, не прошедшей парламент партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.
Мы давно смирились с тем, что не получим и тетри из бюджета. Они в 2013 году лишили нашу партию финансирования, хотя мы получили 11% на выборах. Иванишвили считает, что перекроет нам кислород и так выиграет выборы. Как-нибудь обойдемся без его подачек.
Пообещала политик. Инициативы правящей партии можно рассматривать как часть кампании, конечной целью которой является нахождение слабых мест и запугивание колеблющихся политических сил, считает политолог Гия Хухашвили.
Пробные сигналы грузинской мечты о перекрытии канала финансирования имеют целью разобщить оппозицию и затащить кого-нибудь в парламент. Одни действия делаются публично, другие – за кулисами посредством спецслужб. При этом риторика правящей партии говорит, что все под контролем, и укомплектованной одной партии парламент будет работать отлично. Но все прекрасно осведомлены, что это здорово понижает легитимность парламента. Власти пытаются подкрасить фон такими методами.
Подытожил эксперт. Согласно законодательству, для получения финансирования из госбюджета политический субъект должен преодолеть 3% барьер на парламентских или муниципальных выборах по пропорциональным спискам. По итогам парламентских выборов 2016 года 20 политических субъектов получили из бюджета более 9 миллионов лари, в том числе «Грузинская мечта» более 2 миллионов лари, оппозиционные «Нацдвижение» и «Европейская Грузия» приблизительно по 1 миллиону, «Альянс патриотов» – 740 тысяч лари. По мнению Гии Хухашвили, если оппозиция будет тверда в своей позиции, политический кризис и досрочные выборы неизбежны. Для этого требуется лишь одно – не входить в парламент. Из Тбилиси Ираклий Арагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, зрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Неправительственный сектор Грузии продолжает публиковать информацию о нарушениях, зафиксированных на парламентских выборах 2020. В ЦИК направлены сотни жалоб, говорят представители НПО, и требуют пересчитать голоса на участках, где были зафиксированы нарушения. Аналогичные требования выдвигает и оппозиция. Подробнее о них расскажет Серго Бригвадзе.
Более 20 ведущих неправительственных организаций дали оценку прошедшему голосованию и рассказали о нарушениях, зафиксированных в день выборов, сосредоточив внимание на множественных нарушениях тайны голосования, подкупа избирателей и других фактах, которые могли повлиять на итоги выборов 2020. Правительство Грузии не смогло провести голосование по демократическим стандартам, говорится в общем заявлении неправительственного сектора.
Более того, по нашей оценке, парламентские выборы 2020 были наименее демократичными и свободными из всех голосований, проведенных при правительстве грузинской мечты. 5 неправительственных организаций, которые направили на избирательные участки 3000 наблюдателей, написали более 500 жалоб. Кроме того, ЦИК опоздала с публикацией первичных результатов, которые были обнародованы лишь через 7 часов после закрытия участков. Это опоздание вызвало у общества вопросы по поводу справедливости процесса подсчета. Ситуация еще больше накалилась, когда оказалось, что масштаб неточности составляет около 8%.
Сказано в письменном заявлении неправительственного сектора. НПО требует пересчитать голоса на участках, где были зафиксированы неточности, и также беспристрастно рассмотреть поданные ими жалобы. Одну из таких в ЦИК Грузии направила организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию». Исполнительный директор этого НПО Элена Нижарадзе говорит, что по запросу организации были пересчитаны голоса на 97-м избирательном участке.
Оказалось, что в мажоритарных выборах Пикрия Чехрадзе получила 47 голосов, однако ей записали 0. В пропорциональных выборах граждане, это партия Алеко Алисашвили, получила 26 голосов, но ей засчитали лишь 4. Гирчи – 32, но у них зафиксировали лишь 2. Насчет Лела записали 6 голосов, хотя на самом деле они получили 26. А стратегия Агмашинебели получила 39, но им написали 9. Это еще раз доказывает, насколько серьезные проблемы имели место на этих выборах. Необходимо вскрыть и пересчитать бюллетени со всех участков, где наблюдались проблемы.
Написала Элена Нижарадзе на своей страничке в Facebook. А тем временем жалобы и иски продолжает готовить и оппозиция. Представитель Единого национального движения «Сила в единстве» адвокат Бека Басилая сегодня внес в прокуратуру иск против ЦИК Грузии. Обвинитель утверждает, что во многих итоговых протоколах подписи членов комиссии были подделаны, сфальсифицированы документы в пользу грузинской мечты.
Это настолько явные фальсификации, что прокуратура не сможет на это закрыть глаза, и ей придется начать расследование. Необходимо провести каллиграфическую экспертизу и установить личности тех людей, которые сфальсифицировали протоколы. Также нужно узнать, кто конкретно выдавал им такие задания, и наказать их.
Иски готовят или уже подали и другие оппозиционные партии, между делом не забывая проводить акции протеста с требованием отстранить от должности главу ЦИК Грузии Тамар Жвания и назначить внеочередные парламентские выборы. На фоне одной из таких акций, организованных движением «Измени», сегодня проходила встреча членов правящей партии с наблюдателями Бюро по демократическим институтам и правам человека. По ее завершении член политсовета грузинской мечты Арчил Талаквадзе заявил:
они еще раз очень четко повторили, что парламентские выборы в Грузии были очень конкурентны, фундаментальные права человека были защищены. Также очень важно общее мнение. Все должны уважать итоги выборов, которые объявляет Центральная избирательная комиссия. Естественно, грузинская мечта в первую очередь уважает решение, принятое нашим обществом. Мы также призываем все политические партии также уважать выбор нашего общества и результаты, которые объявит наша избирательная администрация.
С частью заявления Талаквадзе об уважении выбора народа согласны и оппоненты грузинской мечты. Однако уважать итоги, объявленные ЦИК, они явно не намерены, заявил в интервью СМИ член Политсовета Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
Когда выборы фальсифицируются в таком масштабе, люди, ответственные за это, должны быть наказаны. Все, начиная с Тамаржвания, заканчивая теми, кто непосредственно в этом участвовал, кто перерисовывал единицы на четверки и пятерки на восьмерки, те, кто прятал бюллетени, исправлял протоколы, те, кто подделывал подписи, те, кто угрожал членам избирательной комиссии. Все должны понести ответственность. Все это уголовные преступления.
Оппозиционные партии планируют еще раз напомнить властям обо всех своих требованиях в воскресенье в ходе масштабной акции протеста возле здания парламента в Тбилиси. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Мы продолжили тему парламентских выборов в Грузии на нашем некруглом столе. Его провела моя коллега Нана Плиева.
В Грузии прошли турбулентные парламентские выборы. Согласно официальным данным, побеждает правящая грузинская мечта. Оппозиция не признает итогов голосования, отказывается от мандатов. Что дальше, говорим с политологом Гией Хухашвили и конституционалистом, бывшим депутатом парламента Грузии Вахтангом Хмаладзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Патнугия, эти выборы уже стали историческими. Впервые в истории Грузии правящая партия выигрывает третий срок. Но можно ли праздновать победу грузинской мечте? Насколько эта победа безусловна и убедительна для общества?
Общество разделилось в своих оценках. К сожалению, основание, почва под этим разделением сложилась объективная, можно сказать. Но я не буду в детали вникать, конечно, но когда почти в половине протоколов баланс не удается подвести. И кроме этого, очень много протоколов, которые скорректированы почему-то, значит, практически все в пользу правящей партии, конечно же, встает вопрос легитимности данных выборов.
А может масштаб этих нарушений изменить расклад? Или это действительно в пределах 4%, которые картину не меняют?
Ну, как сказать, сложилась такая специфическая ситуация, что как раз вот эти 4-5% могли бы изменить ситуацию, потому что оппозиция выступала консолидированно, и если бы был критический барьер, за который уже, в принципе, оппозиция могла бы сформировать правящую коалицию. Здесь как раз решали вот эти несколько процентов, ну, я не знаю, 7-8%. В заключении однозначное можно сделать, что власть, в принципе, не отказалась от всего негативного опыта, который накопился за эти 30 лет.
Еще один итог этих выборов. Нет никакого общественного запроса на третьи силы. Судя по всему, сложилась такая четкая двухполюсная система, где Михаил Саакашвили – бесспорный лидер оппозиции. Его партия показала, возможно, лучший результат, но этого недостаточно для победы. Об этом я говорила о коалиции, но многие оппозиционные партии были не готовы видеть во главе коалиционного правительства Михаила Саакашвили. Является ли сейчас в этих условиях отказ от мандатов верной стратегией для оппозиции, на ваш взгляд?
Сперва я хотел бы сделать короткий комментарий насчет вот третьей силы. Есть на минуту, поверим, официально объявленные результаты, то менее половины избирателей поддержала правящую партию грузинскую мечту, менее 30% поддержала единое национальное движение и где-то около 30% все остальные партии, все остальные, которые практически все отказывались сделать, так сказать, коалицию или с национальным движением, или с грузинской мечтой. Так что такая кумулятивная третья, а кумулятивная это уже вторая, все-таки существует. Это раз. Во-вторых, то, о чем говорил господин Кухашвили, что в избирательных участках около половины, а их было где-то 3000, около 3700, не сходились балансы, и при том в большинстве случаев не сходились в том отношении, что количество бюллетеней, вынутых из ящиков, было больше, чем число избирателей на данном участке. Это уже указывает на то, что там были затолкнуты лишние бюллетени. А в чью пользу? Об этом можно судить, исходя из составов участковых избирательных комиссий, где из 12 членов 9 фактически являются представителями правящей партии. Так что ситуация довольно сложная. И еще пока, по-моему, никто не подсчитывал, каково количество избирателей на тех участках, где существуют серьезные претензии насчет легитимности результатов. Поскольку наш избирательный кодекс говорит о том, что если будут признаны недействительными результаты на такое количество участков, в которых количество избирателей больше половины общего числа избирателей, то выборы считаются недействительными и нужно провести повторные выборы.
Через отказ от мандатов можно достичь этот результат, о котором вы говорите?
Нет, отказом от мандатов этого результата невозможно достичь. Этого результата можно достичь только перепроверяя и пересчитая результаты избирательных участков. Но надежда на то, что там будет установлен правильный результат, у меня не очень высокая надежда, да, исходя из составов избирательных комиссий. Это раз. Во-вторых, чего можно достичь
вхождением в парламент или отказом от вхождения. Вхождением в парламент, например, можно достичь того, что сразу после первых заседаний можно создать временный комитет по расследованию результатов выборов.
Провести парламентское расследование, вы имеете в виду?
Конечно, парламентского расследования, поскольку уже по Конституции решение создания парламентской комиссии, следственной комиссии, может принять 1/3 парламента, то есть 50 членов парламента. А оппозиция по сегодняшним результатам имеет более 50 мандатов. Такая следственная комиссия может выявить только нарушения, и такие нарушения, такой опыт у нас уже был, которые могут стать реальным предпосылком назначения досрочных выборов в парламент, если войдут в парламент.
А если нет, учитывая осторожную международную реакцию и сложную международную обстановку, безусловно, пандемию, насколько верно переносить политические процессы на улицу? Что из этого выйдет?
Как тактический инструмент, в принципе, это можно использовать, потому что сейчас очень важно провести некий прессинг и сделать все возможное для того, чтобы системно скорректировать все это. Как стратегия, мне тоже кажется, что этот путь в чисто политическом плане, так и в государственном плане, очень рискован и с таким довольно-таки мутным развитием событий. Так что я тоже склоняюсь к тому, что лучше пойти по тому пути, о котором говорил Ватони Вахтанг сейчас. Это более цивилизованный и эффективный путь, я бы сказал. Но то, что сейчас партии так активно, агрессивно протестуют, я все-таки надеюсь, что это просто тактические шаги для того, чтобы максимально ослабить легитимность власти и заставить их сделать какие-то системные компромиссные шаги.
При каких условиях, на ваш взгляд, мечта будет готова пойти на такие компромиссные шаги? Пока этой готовности, во всяком случае, в заявлениях не видно.
Я не думаю, что они на что-то серьезное, то есть системное пойдут и назначат неочередные выборы. Конечно же, этого не будет. Они будут цепляться, они уже пытаются как-то перевербовать такие более мелкие партии, купить или там шантажировать чем-то. Они будут использовать сейчас все технологии, включая спецтехнологии, для того, чтобы как-то попытаться разбить вот это оппозиционное единство и этим разрушить вот эту всю схему, которая сейчас разрабатывается оппозицией. Если это им не удастся, в этом случае кризис все-таки неминуем. Оппозиция в итоге войдет в парламент. Или они до конца пойдут по тому пути, на который сейчас встали. В любом случае, я думаю, что весной внеочередные выборы, они просто будут практически обязательны. Понимаете, у власти сейчас очень много проблем. Не только же это проблема. Они как-то запустили кризис-менеджмент в связи с пандемией, и там у них большие проблемы, очень серьезные проблемы в социально-экономической сфере, и у них нет никакой повестки дня, чтобы как-то решать эти проблемы.
И так при этом они все-таки взяли свои проценты, они взяли большинство условных голосов.
У них не было другого пути. Большинство они не взяли.
Суммировать мажоритарные пропорциональные списки, я имею в виду неконституционное простое.
Я извиняюсь, мажоритарные выборы пока что не закончены, да, там 16 округов.
16 еще нет.
Так что там не ясно, что и как. В любом случае, по какому пути бы не пошла оппозиция, если они сохранят единство и власти не удастся как-то расколоть и перевербовать какие-то силы, в этом случае, в любом случае, я думаю, что весной у нас будут неочередные выборы.
Ботно Вахтанг, о нарушениях говорили и в 2016 году после выборов, и тогда были призывы к бойкоту тоже, но тогда этого не случилось. Что сейчас изменилось? Что сейчас по-другому в Грузии?
Ведь фон очень важен. Изменилось отношение граждан к существующей власти. Претензий намного больше сейчас, чем было в 2016 году. Сегодня проявление авторитарности, проявление неформального управления государством, вот такого проявления где-то до 2016 года было намного меньше, чем стало после выборов 2016. Поэтому такая ситуация. Нарушения были, конечно. Но на том фоне, когда доверие к правящей партии не упало ниже критической точки, со стороны общественности доверие к претензиям незаконности выборов, каких-то серьезных нарушений было меньше. Сейчас это намного выше. Вот сейчас, буквально вчера, было принято решение пересчитать результаты одного из избирательных участков. Такого решения о пересмотре, о перепроверке результатов всегда отказывали избирательные комиссии. И что выявилось? Выявилось, что бюллетени, полученные партиями, которые заняли где-то с 4 по 9 место, что их бюллетени, притом при проверке оказалось, что все эти бюллетени действительные, поданные за них бюллетени были отнесены к числу аннулированных бюллетеней. В общей сложности это было где-то на этом участке где-то около 200 голосов. Такая перепроверка не делалась в 2016. Сейчас оппозиция требует перепроверку большого количества избирательных участков, которых в протоколах было подытожено результаты выборов, где видны нарушение баланса во всех. Каков будет результат этого? Эта перепроверка может сильно повлиять.
Насколько это может затянуться? Да. Действительно, насколько это может повлиять на окончательный расклад? И если мечта все-таки, как они говорят, сформирует правительство и останется сама с собой в парламенте, что это будет означать для Грузии?
По всей вероятности, грузинская мечта создать правительство, вероятность этого более высокая, чем то, что в результате перепроверки настолько опустится, ниже 40% опустится голоса, полученные грузинской мечтой. Все-таки надежды на это, я думаю, вероятность этого мала, низка. Но одно дело, когда в парламенте находится парламентское большинство, в том числе однопартийное большинство, где-то на грани половины. А другое дело, когда у них есть, так сказать, резерв где-то в 20 голосов еще. Имея только 76-77 голосов, грузинская мечта все-таки будет действовать, так сказать, оглядываясь на позицию оппозиции. Имея где-то уже около более 90 мандатов, она будет поступать так, как поступала вот сейчас, до сегодняшнего дня. То есть абсолютно не интересует их то, о чем говорит оппозиция. Это очень важно. Если они не пойдут на перепроверку, то я согласен с господином Хухашвили, когда он говорил о том, что это такой однопартийный парламент может не справиться с кризисом, который... Я тоже согласен с ним, что этот кризис обязательно нагрянет, и по всей вероятности весной. И может быть ситуация, когда они будут вынуждены пойти на внеочередные выборы.
Ватногия, вы говорили именно о таком сценарии развития и важности оппозиционного единства. Не могу не спросить у вас о фигуре Михаила Саакашвили, действительно лидера оппозиции, безусловного, который, тем не менее, вызывает очень неоднозначную реакцию части оппозиционно настроенного электората или избирателей в Грузии. Фигура Михаила Саакашвили, она сплачивает единство оппозиции или она является вызовом этому единству, и что с этим делать?
Понимаете, вот что самое парадоксальное, и то, да, и разделяет, и как-то сплачивает. Но он создал некую религию, у нас, у него есть, значит, свои последователи, в принципе, это довольно-таки внушительный сегмент грузинской политики. Но парадокс в том, что власть как раз устраивает его фигура политики, потому что вот когда мы говорим, что власть как-то вот получила 40%, 45%, 48%, неважно, сколько-то получила, там нет натурального, то есть там сегмент натурального избирателя грузинской мечты,
не так уж внушителен. Там очень много людей, которые голосуют не за грузинскую мечту, а против Саакашвили, потому что не хотят возвращаться в то прошлое, которое им кажется, что было очень, значит, таким страшным.
И что с этим делать?
Грузинская мечта манипулирует его фигурой, как бы заставляет людей делать негативный выбор. Потому их состояние очень шаткое, да, это не их избиратель. На самом деле этим людям не нравится грузинская мечта, но под страхом того, что вдруг Саакашвили может нагрянуть, они все-таки идут и голосуют за грузинскую мечту. Если вот этот страх перед появлением Саакашвили и его абсолютной власти будет оппозиции как-то снивелирован, и в принципе такие попытки есть. И Саакашвили сам как будто бы это понял и сейчас говорит, что он не претендует ни на что. И в этом случае вот эта проблема власти еще более усугубится.
Гостями некруглого стола были грузинский политолог Гия Хухашвили, конституционалист, бывший депутат парламента страны Вахтанг Хмаладзе. С ними беседовала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.